Дина Рубина. По субботам. Добрый день, дорогие мои слушатели, читатели, друзья, знакомые и незнакомые. Сегодняшнюю встречу я хотела бы начать с моей благодарности вам. Вчера читательским голосованием моя трилогия «Наполеонов обоз» была признана достойной премии «Большая книга». Для меня событие очень радостное. Именно потому, что голосование это народное, а значит совершенно свободное от разных внутрилитературных или внелитературных соображений, от группировок и прочей расстановки сил в этом, как говорит мой сосед Миша, в этом бизнесе. Я хочу поблагодарить не только тех, кто отдал за мою книгу свой голос, но и тех, кто просто отыскивает мои подкасты и слушает мой голос, мои истории, мои мысли. И, признаюсь вам откровенно, ввязываясь в эту, ну, скажем прямо, звуковую авантюру, я даже не представляла себе, сколько историй на меня посыплется, сколько судеб обернутся ко мне лицом, сколько биографий потребуют воплощения, пока устного. Не говоря уже о том, что регулярно мне приходится выслушивать критические отзывы друзей. Тот самый доктор Володя, чьи истории отдела собачьих укусов вы уже знаете, позвонил мне после прошлой передачи, поблагодарил за рекламу. Ну, он не так буквально сказал «благодарю за рекламу». Он сказал: «Да, та еще рекламка». Но, как говорит друг мой, другой друг, старый израильский разведчик, Дина, плохой рекламы не бывает. Так вот, позвонил доктор Володя и сказал: «Нет, я понимаю, в связи с этой безумной пандемией ты обязана поднимать населению настроение и сообщать приподнятый настрой, и там ля-ля, и фа-фа». «Да никому я ничего не обязана, что ты? Ну как же? Ты рассказываешь разные истории, пусть даже идиотские, но люди-то там фигурируют якобы симпатичные, ну, почти всегда. Типа, эх, хорошо в стране конкретной жить. А ты по-честному возьми и расскажи, как мы здесь мучились. Расскажи, с чего начинали свои скудные заработки. Пусть это даже ужасно стыдно. Володь, ты не пугай меня. Чем таким особо стыдным ты зарабатывал здесь на жизнь? А я тебе не рассказывал, как меня вышибли с работы уборщика? Ну, за то, что я засандалил ногой коню по яйцам. Что? Кому? Ну, не живому коню, конечно, а такому аттракционному, ну, на котором детишки катаются в торговом центре. Меня, понимаешь, устроили ночным уборщиком за 10 шекелей в ночь. Куча бабок, да? Не говори. Ну, ты понимаешь, ходишь, возишь такой огромной шваброй по полу, размах крыльев у нее, как у орла, такая вот швабра. Ночью там я только и охранник еще один бегал такой с бипером. А мне трудовой соратник Гришаня, сменщик мой, говорит: «Вон, видал эти аттракционы лошадки? Видал, как папаша посадил ребенка, бросил монетку в прорезь, тот сидит, трясется и радуется». «Ну, я не понимаю, что он хочет сказать. При чем тут лошадки?» «А при том, — говорит Гришаня, — что если того коня долбануть ногой по яйцам, то из прорези 5 шекелей выстреливают, а он весь набит этими монетами». И он ушел домой, а я, значит, заступил на свое первое дежурство. Ну, хожу, вожу тряпкой по полу, грязные народные следы затираю, а на лошадок-то посматриваю. Все-таки 10 шкалей за ночь, это ж небольшие деньги, ой, небольшие. Ну, согласись. Володь, милый, ну ты же не хочешь сказать, что хочу? Я же от отчаяния. дождался, пока охранник за угол зайдет. Подобрался к коню и как долбанул! Две монеты выскочили, представляешь? Две монеты по 5 шекелей заработок за всю смену. Ходи так, укращай коней. Да и что же, ты разбогател? Да нет. На меня охранник набежал, схватил за шиворот, вытащил на улицу и пихнул так, что я там летел-катился. «Благодари Бога!» — кричит. Ну, а дальше непонятно, я же иврита тогда совсем не разбирал. Но Бога правда благодарил. Я шел так по ночному городу, сжимал в кармане 10 шкалей, выбитых из аттракционного коня, и благодарил. Да. Я слушала так, помалкивала. Да и у меня есть истории, ну, неподобные, ну, нечто вроде. Грустная и смешная эта история начала эмиграции. А Володя мастер рассказывать о себе такие истории. Вот эта самая отчаянная способность выставить в трагикомическом свете собственную личность, она и отличает по-настоящему остроумного и проницательного человека от простого записного хохмача. Есть в этих рассказах зерно поучительно грустного и общечеловеческого. И потому я всегда пытаюсь при встрече раскрутить Володю на разговор о жизни, а ему всегда есть что сказать. А вам вот тут сейчас я с удовольствием перетолмачу парочку его рассказов о начале эмиграции, о начале нашей жизни здесь. Например, историю про лимонное деревце во дворе. В Бершеву его занесло как раз, ну, собственно, как всех, в 90-м. Был канун кошмарного праздника, судный день. С годами, знаете, привыкаешь, а по первому времени впечатления сильные. Когда люди в белых одеяниях медленно так ходят, сосредоточенно и молча, как тени в аду. В Израиль к тому времени уже перебрались 2-3 бывших сокурсников Володи, в том числе Илюша Гондбухер. Они с мамой бросили якорь в старом городе в Бершеве, снимали там домик, вернее, не домик, а такую пристройку в 1,5 комнаты, зато с двориком. Дворик размером с тазик, зато с лимонным деревом, а уж оно плодоносило круглогодично и круглосуточно. Илюша гнил в глубокой депрессии. Он завалил врачебный экзамен по первому кругу и готовился ко второму экзамену, а из ресторана, где он мыл посуду за 7 шекелей в час, его выгнали, не заплатив. Он сидел за столом у окна, зубрил учебник, перед ним лежали старые конспекты, и стояла бутылка коньяка. Он доливал стакан, тянул руку в открытое окно, срывал лимон с деревца и закусывал. Володя пришел в самый разгар Илюшиного скандала с мамой. Вернее, скандалила мама. Илюш так огрызался, не было у него сил даже говорить в полный голос. А мама Илюшина была врач-гинеколог, женщина с активной позицией. Гинекологи просто не могут другую позицию занимать, им надо детей на белый свет выводить, иногда и силой вытягивать. «Ты просто тряпка, Илья!» — говорила мама. «Ну нельзя сдаваться, нельзя! Сколько там должны были тебе заплатить?» 200 шекелей, — отвечал Илюша, кривясь от кислоты. «Брось, мама, ты не знаешь этих местных жлобов». Мама вышла из комнаты, хлопнув дверью, а мальчики продолжали пить коньяк, зажевывая его лимонами. Илья рассказывал о реалиях новой жизни, но почему-то в голове у Володи все это не умещалось. Душа не хотела никаких изменений, душа... Принять готова была только этот дворик в тени сквозного облака и лимонное дерево с блестящими листиками. Тут распахнулась дверь, в комнату прошагала мама, и бросила на стол две бумажки по 100 шекелей. Илюша с Володей разом умолкли и уставились на эти безумные деньги. «Мама, как?» — спросил сын. «А вот так!» — отрезала мама. Вошла и сказала главному там пузатому, что сейчас разрежу его сверху донизу, если не отдаст 200, и показала, чем разрежу. Я вот с собой прихватила. И она продемонстрировала мальчикам какую-то загибистую железяку. «Он мгновенно карманы-то вывернул, бросил мне 200. Я взяла и ушла. Не понимаю, как можно там вообще было работать, эти грязные стойки, пластиковые столы». «Стойки? Там нет стоек?» — удивился Илюша. «Мама, ты где, собственно, была?» «Ну, там, где ты объяснил, от бензоколонки направо». Илюша схватился за голову и застонал, покачиваясь налево, промычал он, «от бензоколонки налево! Один черт!» — отчеканила мама и вышла. «Ты инструмент видал?» — спросил Илья, отнимая ладони от лица. «Зажим вагинальный изогнутый. Видал? Страшная вещь!» Протянул руку, сорвал лимон с ветки и бросил Володе: «Лови!» «Ой, ли-ли-ли-ли-лимончики, да расцвели в моем саду!» Это Володя вспомнил песенку, ее Зинуля пела, соседка по коммуналке. И вот как раз коридоры коммуналок напоминали ему коридоры Министерства абсорбции. Что творилось тогда в этих коридорах? Творилось. Не передать. Страшный период. Нового населения в стране под 1 000 000. Каждому надо сразу все: денег, работы, жилье, школы, детсады для спиногрызов. Ситуация безумная, а куда деваться? В коридорах Министерства абсорбции сидели, стояли, околачивались, перекрикивались, жались по стенам, спотыкались о ползающих и бегающих ребятишек. Толпы народу. Все это стадо опекали немолодые женщины в кабинетах, обычные израильские чиновницы, в сущности, не привыкшие утруждаться. А тут вот такое. Но были среди них и сердобольные тетки. Володе как раз такая попалась. Ее звали Бетти. Она даже чуть-чуть балакала по-русски. Ну, а Володя выучил несколько ивритских слов. Жизнь, короче, налаживалась. В один из этих осенних дней начала жизни Бетти позвонила. Спросила, не хочет ли он заработать копейка. Он радостно гаркнул: «А то! Конечно, хочет, да еще как!» И с большим трудом, понимать ему почему-то было труднее, чем говорить, переспрашивая, вставляя в иврит застрявшее с 5-го класса немецкое слово «варум», наконец он разобрался. Завтра в 8 утра группу рабочих подберет синий минибус. Стоять на остановке 25-го автобуса. За день работы 20 шекелей. Но плата, так сказала Бетти, в конце всех дней. В этом прозвучало нечто библейское. На завтра грянул вселенский дождь. Потоки, запруды, водовороты, шелестящая стена воды. Местные дожди оказались неслыханными, тропическими. Зонты в такие дни становились ненужным аксессуаром. Володе повезло. В хозяйском сарае он разыскал прозрачный такой дождевик времен британского мандата, слишком длинный, но с огромным капюшоном. Ликуя, влез в рукава, запахнулся, выбежал из дому, сарделька в целлофане. На остановке уже горбились 7 человек. 3 мужчин, остальные женщины. Их вообще было как-то больше видно в первые годы разнорабочей занятости. Ровно в 8 из пелены дождя выплыл синий минибус, забрал всю компанию и пополз в пелену дождя. Спустя 30 лет Володя так и не знал, что это был за кибуц, куда их привезли, кто был хозяин теплицы, где советские инженеры, врачи и кандидаты наук должны были заработать 20 шекелей в конце своей согбенной работы. Кошмарной. Ибо заключалась она в следующем. Надо было уничтожать ростки сорняков, осторожно извлекая их из пластиковых баночек из-под йогурта, в центре которых торчал крепенький росток будущего помидора. Вот его надо было уберечь от сорняков. Баночки стояли в ряд на огромном подносе, 50 на 50. Сам поднос водружен на составленные фанерные ящики. Весь день, согнувшись кочергой, Володя пинцетом вылавливал в баночках из-под йогурта сорняковые былинки вокруг сеньора помидора. С тех пор он никогда не ел йогурта. К чему те воспоминания? В конце первого дня он пожалел, что приехал в Израиль. В конце второго дня пожалел, что родился на свет. В конце третьего дня, впрочем, это уже не важно, так как на четвертый день минибус не приехал. Вообще, он не приехал никогда. Группа кандидатов наук, врачей, инженеров и прочих идиотов окоченело стояла все под тем же упорным дождем, качая зонтами, ибо все не помещались под пластиковым навесом остановки, просто молча ждали, почти не переговариваясь. Каждый сам перебарывал тоску и ужас. Никто не знал, как зовут хозяина, как называется кибуц. Все только знали, что минибус должен показаться из-за угла Министерства абсорбции. И он не показывался. Не приехал он ни на пятый, ни на шестой день. Затем группа рассосалась. Всяко бывает. Всяко здесь бывает. Впрочем, как и везде. На 7-й день... Что-то библейское все же было в этом первом трудовом его опыте, Володя явился к Бетти в Министерство абсорбции. Взял номерок, как положено, вошел в кабинет. Накануне, маясь бессонницей, он выстроил со словарем 3 дельные фразы. Не хотелось отнимать у служивой женщины много времени. «Бетти, я работал», — выговорил Володя. «Был сильный дождь. Где деньги, Бетти?» Она растерянно посмотрела на него и сказала, тоже аккуратно подбирая русские слова, «Владимир, я не знаю. Пришел человек, давать работа. Я подумать, это хорошо». Ночью он опять не спал, стараясь постичь, как это может быть. У него были какие-то иллюзии относительно своего народа. Что-то случилось с мировым равновесием. Что-то накренилось и скособочилось. Утром снова пошел в Министерство абсорбции. Взял номерок, вошел к чиновнице. «Бетти», — проговорил внятно и настойчиво, — «я работал. Шел сильный дождь. Где деньги, Бетти?» Пару минут она смотрел на него, огорченно хмуря брови. «Владимир, я не знаю», — проговорила она. «Ты понимать русский? Этот человек прийти с улицы, предложить работа. Я думать, для тебя хорошо?» «Ну, конечно», — сказал он себе, — «оставь ее в покое, она тут при чем?» И ушел. Но ночью все нутро у него горело и растекалась желчью. Он не мог постичь, обескураживающей простоты этого грабежа, этого рабовладельческого насилия над себе подобными. И почему подобными? Кто из тех интеллигентных людей был подобен той невыразимой сволочи? Никто. Он пошел в министерство абсорбции, взял номерок, вошел в кабинет. «Бетти», — произнес он, двигая желваками, — «я работал. Был сильный дождь. Где деньги, блядь?» Она беспомощно раскинула руки и спросила на иврите: «Владимир, а ты и завтра придешь?» «Конечно», — заверил он ее по-русски. «Ты маньяк», — сказала она, достала кошелек, вынула оттуда 3 двадцатки и протянула ему. «И Володя их взял? Чего там?» Из всей группы рабов с той давней кибуцной плантации он был единственным, кто получил деньги за свою работу. Друзья, я буду благодарна, если вы поставите ваши оценки и напишите комментарии под моим подкастом на тех платформах, где мы с вами встречаемся. А если вам понравился этот эпизод, поделитесь им с теми, кто, на ваш взгляд, тоже может оценить юмор и те спонтанные сценки, которые дарит нам жизнь на каждом шагу. Ссылки на наши соцсети в описании этого эпизода.